«Цена революции» с Михаилом Соколовым.
В эфире «Эхо Москвы» программа «Цена революции». Сегодня наш гость, доктор исторических наук, профессор Московского педагогического государственного университета Василий Цветков. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Обсуждаем столетие событий 1919 года, как развилось белое движение, как оно подошло к пику своей силы и что вот происходило с ним. В качестве предисловия, Василий Жанович, вот кто-то из видных политиков России после марта 1917 года предупреждал о том, что может быть масштабная гражданская война?
Да это еще раньше предупреждали, потому что, как говорится, в воздухе пахло порохом, наверное, где-то с первых лет 20 века. Ну, естественно, и первая русская революция. И вообще вот это словосочетание «гражданская война», она была очень употребительна на тот момент, в 17-м году, как ни странно, может быть, покажется. Ну, в проповедях, например, в церковных говорили, это междоусобная брань, да, то есть аналог, синоним гражданской войны. А вот, может быть, вот именно такое словосочетание «гражданская война», я бы отметил телеграмму Родзянко, которую он отправил государю как раз в Ставку в самом начале вот этих вот февральских событий. Событий февральской революции знаменитой. И там вот это было словосочетание, когда Родзянко описывал ситуацию в Петрограде и говорил, что вот она, гражданская война, уже очень-очень близка. Ну, это немножко другой сюжет, но в целом как бы было понятно, что ситуация сложная, и вот как-то выйти из нее, да, вот...
А вот избежать можно было?
Предлагали разные варианты, потому что самым, наверное, таким ходовым вариантом был вариант коалиций, был вариант политических блоков, политических союзов. Ну, самый, может быть, такой вот на слуху у многих, я думаю, это вариант Министерства доверия, который предлагали как раз вот накануне тоже февральских событий депутаты Думы, многие, прогрессивный блок в частности. А потом это будет уже ответственное министерство, как бы следующий такой этап по нарастающей. Ну, а дальше уже вот, собственно, дошли до отречения, и я не побоюсь, в общем-то, все-таки высказать этот тезис, хотя он не всегда сейчас популярен, что этим отречением государь в какой-то степени, наверное, собирался предотвратить эту гражданскую войну. Потому что его поступок, я ухожу, да, ну, вот, чтобы не было хуже. Но, как известно, стало хуже.
То есть, в 17-м году шансов, вы считаете, уже не было?
Все зависело от способности к компромиссам, от способности вот к коалициям каким-то. И самое главное, на мой взгляд, опять же, это некое сознание более важных каких-то целей, чем вот такая сугубая политическая конъюнктура. А какие более важные цели были на тот момент для России? Ну, это однозначно совершенно победа в войне. Потому что, когда идет война, все-таки вот эти политические битвы, политические баталии, тем более такого масштаба, как они были, они вряд ли допустимы. Нужна мобилизация сил, нужна какая-то идея единая, которая способна там сплотить, во всяком случае, не всех, но большинство населения. То, что это не удалось сделать, это как раз вот действительно печальный опыт предреволюционных лет. Вот, собственно, это Первая мировая война сказалась. А вообще, в свое время вот я тоже занимался этим вопросом много и смотрел, что вот корни-то гражданской войны, они, по сути, из Первой мировой-то тоже растут. Потому что один из очень важных моментов – это обесценение человеческой жизни. Ради чего-то такого великого, светлого, неважно, как это будет называться, там социализм, либерализм, капитализм, можно пожертвовать человеческой жизнью. И ничего особенного не произойдет ради вот этого будущего. Да? Вот. И это тоже ведь исток гражданской войны, по сути.
Скажите, а вот почему соотношение сил уже в 17-м году, там, скажем, осенью, было не в пользу врагов там, анархии и таких серьезных социальных перемен? Ну, например, в Москве, когда шли бои, силы-то сторон были практически равны.
Да, более того, я даже отмечу, что в Москве, вот если брать ситуацию начала как раз вот гражданской войны, кровавая неделя знаменитая, да, по выражениям Мельгунова, опыт боевой, профессионализм боевой был как раз у сторонников временного правительства, правда, уже низложенного к этому времени, вот, а юнкера, офицеры, вот эта Белая гвардия, опыт был, вооружения, может быть, не хватало, да, там не было пушек, тяжелой артиллерии там у них не было, но опыт был, иначе бы они не контролировали практически весь центр города. И, собственно, идея-то была такая, что Москву сделать некой альтернативой Петрограду. В Петрограде большевики, а в Москве будет вот временное правительство, может быть, там заседать в каком-то виде. Вот, но не учли фактора все-таки который тоже на гражданскую войну повлиял и в последующем, это фактор, конечно, численного превосходства. Потому что если мы берем бои в Москве, конкретно Красная гвардия, пусть она и не очень профессиональная, пусть она и неопытная, и стрелять-то многие вообще не умеют, не в состоянии. Да, гарнизон, кстати сказать, московские вот солдаты, если так говорить, да, он был, ну, не сказать нейтральным, но он и не был революционным, как иногда утверждалось. То есть он скорее так вот даже не 50 на 50, а где-то, может быть, 25% вот таких активных революционеров там были, остальные все выжидали. А вот, а юнкера это как бы уже отдельная сила. Так вот, благодаря подходу подкреплений с других городов, с Центральной России, удалось создать вот этот численный перевес и сжать кольцо, сжать вот это вот окружение. Весь профессионализм этот офицерско-юнкерский, он просто оказался бессмысленным в этой ситуации. Ничего было сделать невозможно. Особенно, когда уже украинская вот эта тяжелая артиллерия начала стрелять с Воробьевых гор, ну, было ясно, что вариант либо сдаваться, либо ждать подкрепления из Ставки. Ждали подкрепления из Ставки. Подошел батальон ударников из Брянска. Но это, собственно, и все, что удалось. Казаки шли, эшелоны там. Нижегородский драгунский полк был послан из Могилева Дитерихсом, который как раз на этот момент там, этим делом заведовал будущий наш правитель Приамурья. Вот. Но все это было поздно, все это было мало. И, как говорится, в нужный момент, в нужном месте это не оказалось.
Да, это часто будет с белым движением, когда вот лишнего там полка дивизии не хватило. Но вот о 18-м годе, теперь тоже коротко, вот белое движение консолидируется на Дону, создается добровольческая армия. Вот как оценить ее действия в этот период? Насколько они были успешными, это под руководством Корнилова, затем Алексеева и Деникина?
Достаточно успешными, потому что, опять же, вот иногда встречается такая точка зрения, что они были на грани гибели, но грань-то ведь это не была пройдена, да? Возьмем тот же самый ледяной поход, да? Буквально вот действительно армия была на грани не то что там поражения, на грани уничтожения вообще добровольческая армия. Но смогли выйти из кольца. Кольца окружения было такое достаточно плотное. Вот силы, советские силы, которые вот на тот момент действовали на Кубани, 39-я бывшая пехотная дивизия и местные красногвардейские отряды. Опять же, может быть, вот за счет этого такого фронтового профессионализма, я бы сказал. Это был не генштабистский профессионализм, вот, не профессионализм штабного офицера, который сидит, разрабатывает там на карте, смотрит там стратегию, как, где наступать. А вот на тот момент такой полевой, походно-полевой период в истории Добрармии, здесь как раз этот фронтовой опыт, он был очень востребован. Потому что каждый офицер, который участвовал вот, в тот же Марковский полк, если взять, да, у них уже был вот этот опыт индивидуальный индивидуального бойца. И он помогал. То есть здесь не нужно было там, я не знаю, объяснять, что ты должен делать, как ты должен делать, как стрелять, куда бежать и так далее. Здесь они все делали сами и по собственной инициативе, это спасало положение. Конечно, это могло быть до поры до времени. Если мы берем более поздний период, то есть конец 18-го, начало 19-го годов, то здесь уже стратегия, здесь уже и такие политические, геополитические планы, перспективы идут очень-очень обширные у белого дела. Потому что, опять же, вот я тоже этот момент отмечу, с самого начала зарождения Алексеевской организации, собственно, она себя позицировала не просто как какая-то вот там частная компания, да, а она себя позицировала как ядро, из которой как минимум вот из этой Алексеевской организации вырастет новая армия потом, да, на добровольческих началах, по английскому образцу, как вот ее там иногда называли, сравнивали с англичанами. А потом уже вот армия создаст государство. Вообще вот эта вот идея, армия создает государство, военные создают государство, да, она для белого дела очень типична. На юге, она его да, и на юге, и потом на других фронтах тоже. Она, это доминанта вообще белых, потому что генерал-политик, сейчас, может быть, это словосочетание вызовет такое, ну, немножко негативное к себе отношение, но в тот момент это, опять же, вот возвращаясь к теме, с которой мы начали сегодняшнюю передачу, ну, если политики вот не в состоянии найти компромиссы, не в состоянии как-то вот достичь каких-то каких-то коалиций и так далее. Тогда хорошо, тогда пусть вот придет этот самый военный, который порядок наведет твердой рукой, а потом он уже будет продвигать реформы. Притом вот эти вот прогрессивные реформы пойдут условно сверху, да, потому что внизу невозможно ничего сделать, да, в этом хаосе. Вот эта идея, она окрыляла очень многих, она вдохновляла и Колчака, она вдохновляла Деникина, Врангеля позднее в Крыму. Это отличало их от тех же эсеров и меньшевиков, для которых генерал-политик это был нонсенс. Они все говорили, в общем-то, достаточно почитать их воспоминания, да даже Милюков, хотя он не принадлежал к социалистам, но он считал, что военный политик это, ну, сапоги в сметку, условно говоря. Вот так.
Ну вот мы как раз о военных политиках и поговорим. Я еще хотел один элемент интересный, он, конечно, для специальной передачи, но тем не менее, все-таки надо на него посмотреть, это Украина. Вот почему на Украине тому же Скоропадскому не удалось создать центр сопротивления большевизму, такой устойчивый, да, мы потом это в Белой гвардии прочитаем у Булгакова, как все это было, то есть ушли немцы, все распалось. Почему этого не получилось?
Вы знаете, здесь очень много факторов, потому что, я думаю, один из, наверное, важнейших, это то, что ни одна власть вот на тот момент, какие были на Украине, как бы сейчас, может быть, многие украинские историки со мной бы и не согласились, но она не обладала достаточно большим авторитетом. То есть, какая-то определенная группа поддерживала. Ну, Украинская Народная Республика, Петлюра, понятно, это правобережье, это, так сказать, их база, основа. Допустим, Махно, а его тоже нельзя сбрасывать со счета, это вот Новороссия, Россия, Екатеринославская губерния, там Гуляйполе, да, это вот это и такое, такая вольница. Скоропадский, была попытка вот некого такого единого целого создать, вот эту украинская держава, но очень сильно повредили два фактора Скоропадскому. Первый фактор, это, конечно, неразумная совершенно ориентация на Германию. На тот момент, по сути, это, в общем-то, была уже битая карта, было понятно, что немцы проиграют. Хотя, с другой стороны, что бы он мог еще сделать? Да, его же самого немцы и посадили на престол. Вот. А второй момент, это неразумная земельная политика, потому что для Украины вообще земельная политика вот на тот момент, для Малороссии, как вот ее называли, да, на Белом Юге, она очень важна. И, в частности, вопрос возвращения частной собственности на землю помещиков. Потому что признавать не признавать то, что произошло. Вот у Скоропадского была все-таки позиция у правительства вернуть все, реституцию провести. Непонятно, к чему это привело, да, со стороны крестьянства. Вот Белое дело уже учло этот момент. Тот же Деникин, он заявлял, что 100% реституции не будет. Уже будет признание как бы совершившегося вот этого черного передела, но с определенными изъянами. Вот. И еще один нюанс, ну, такой чисто военный, наверное, это то, что у Скоропадского по сути не было сил, собственно. Да, ну,
то есть немцы там... не дали, да?
Немцы не то, что не дали, они считали, что это, в этом нет особой необходимости. Зачатки какие-то кадровые корпуса, вот эти 8 корпусов он создавал Скоропадский, они должны были развернуться в случае мобилизации, значит, уже в какие-то полноценные воинские части, но не успели, ничего этого не было. Да и опять же, вот я еще раз отмечу, все-таки популярность Скоропадского, она была не очень большой для вот, населения Украины. А потом что? Потом мы видим, собственно, противостояние Советской Украины, это Харьков и Киев. Вот двух городов, да. А здесь уже, конечно, можно говорить отдельная, действительно, я согласен, тема. Это ошибки советской власти, которые были на Украине в 19-м году. Очень существенные ошибки, опять же, в той же самой земельной политике. Там перекос в обратную сторону.
Коммуны, да?
Коммуны постоянно. Комнезамы, это комбед, аналог комбедов, комитет незаможних селян. Комнезам сокращенно назывался. Из бывших имений делают совхозы, то есть крестьянин по сути землю эту не видит. Опять же, для советской власти это была существенная ошибка в земельном вопросе. И тоже это, конечно, повлияло на то, что популярность была небольшой. И вот такая вот политическая разноголосица, нет вот этого единого лидера национального, да, вождя какого-то. Вот, наверное, это привело к тому, что, по сути, в общем, здесь вот не сложилась такая государственность. Хотя, конечно, попытки создать ее были неоднократно, но это не увенчалось успехом.
Хорошо, давайте посмотрим теперь еще на север и восток. С одной стороны, на севере высаживаются союзники, создается такая власть, которая держится в значительной степени силами англичан-американцев, но англичан в основном. А на востоке чехословацкий корпус и фактически захват всей магистрали. Вот создается сначала директория, потом режим Колчака. К 19-му году каковы были успехи этих двух режимов или неуспехи?
Главный успех политический – это, безусловно, признание все-таки, наконец, правда, может быть, запоздалое уже, но признание единой всероссийской власти, что сделал Уфимское государственное совещание, Уфимская директория. Это, как говорится, историческая миссия, которую они выполнили. Ну, собственно, и все. И что от них больше и не требовалось. Почему я на этом делаю акцент? Потому что сейчас иногда идет такое противопоставление директории Колчаку. То есть, это вот как два полюса совершенно противоположных. На самом деле, ну, конечно, были разногласия политические. По программам сколько угодно их можно найти. Опять же, главное, наверное, отличие – это коллегиальность. Это политики во главе государства. Это такой левый уклон достаточно яркий. Ярко выраженный, хотя там были и кадеты, вот тот же самый Виноградов, да, областники сибирские, Вологодский знаменитый, будущий премьер Колчаковский. А, вот, но все-таки вот такой коалиционный политический блок лево-левоцентристской ориентации. С другой стороны, Колчак, военная диктатура, человек, который, ну, как бы в представлении очень многих людей, хотя, может быть, и официально он это не говорил, но это человек правых взглядов, это монархист, это раз военный, раз вот там государь-император его адмиралом сделал, вот, да, значит, он вроде должен быть монархистом.
Хотя это
априори
совсем не так.
Это не совсем так, потому что об этом можно тоже много говорить. Но, конечно, это, что вот отличало Колчака, доминанта, опять же, коренное отличие от уфимской директории, это принцип диктатуры. Диктатура лучше директории. Вот эта формула, она сработала в перевороте 18 ноября.
Хотя интересно, что областные правительства упразднило именно директорию, создав единую власть.
Так вот, очень хорошо, что как раз вот вы на это отметили, потому что это и есть та самая цепочка связи, которая связывает директорию с Колчаком. Вот если бы они были на противоположных полюсах, то Колчаку ничего не мешало бы просто сказать, что все решения, которые принимала директория, которые были приняты в Уфимском государственном совещании, это все ерунда, я все отменяю. Он этого не сделал. Сохраняется преемственность. То есть, вот эта миссия создания всероссийской власти Уфимской директории, она осталась. Был именно вот переворот в таком классическом смысле
слова. Кстати, правительство практически в том же составе сохранилось.
Именно. Потому что вообще вот эта вот идея сибиряков, сибиряки продвигали-то Колчака. Не сам он вот там вот взял и пришел, там стукнул кулаком и сказал, я тут буду правителем. Нет. За ним стояли очень широкие круги. Есть такая точка зрения, я считаю, что она очень объективная. Это то, что Колчака выдвинули. Я бы не преувеличил, может быть, здесь влияние иностранцев. Потому что как раз, если говорить об иностранцах, они почти готовы были уже признать директорию. И для них вот этот переворот, то, что произошло, ну, там, может быть, полковник Уорд, конечно, там он Колчаку симпатизировал. Но если мы берем Лондон, если мы берем Вашингтон, то вот эти вот столицы, для них директория была вполне приемлема.
Да, если бы были современные средства связи, то решение бы дошло вот буквально в тот же день, безусловно. И оно бы опередило переворот.
Очень может быть. Очень может быть. Почему? Потому что вообще вот эта вот позиция иностранных государств, она, я еще раз все-таки отмечу, она не была ведущей, она не была главной, но она была очень важной для белых, для всех белых. Почему? Потому что раз нас признают де юре, раз с нами ведут переговоры де юре, не де факто это сколько угодно можно договоров заключать, это все, как говорится, до поры до времени. А вот де юре, когда послы приезжают, когда у них верительные грамоты, вот это уже что-то другое, по сравнению с совнаркомом. Это всегда можно в пропаганде отметить, выпустить плакат, вот смотрите, нас признали, а вот в Москве там совнарком сидит, кто они такие, узурпаторы, захватчики, с ними никто дело иметь не хочет. Вот. И Ленин, кстати, тоже, он, понимая это, он очень чувствительно относился вот к возможностям контактов с иностранцами. То есть, не оттолкнуть, не отпугнуть, заинтересовать, дать им там концессии там, и так далее, и так далее. Почему? Потому что это тоже признание статусности. Это статусность власти. Вот. Но Колчак, как известно, в этом смысле не преуспел, потому что, если брать вот именно признание де юре, и то не до конца, собственно, проведенное, это Югославия. Королевство Серб, Хорватов, Словец признал де юре. Вот, Врангеле получилось лучше, его признала Франция де юре. В остальном, это вот то, что иногда иногда, непонятно почему, считают признанием, это вот так называемая нота стран Антанты с перечнем пунктов, по которым они могут признать Колчака. Ну и ответ на эту ноту со стороны Колчака о том, что да, многие там пункты приемлемы, многие там, как говорится, надо над ними подумать, вот, но это не признание. Это просто вот обмен любезностями, условно говоря, и не более чем.
Ну, то есть, войну вели фактически две непризнанные миром власти.
По сути, да. Ну, конечно, были признания де юре, допустим, советского правительства, ну, там, со стороны мира Афганистана, да, вот это, кстати, Ленин очень тоже это отмечал, такой прорыв на восток, да. Но ведущие государства, вот мировые страны, там, Антанты, да, ну, не считаем Четверной Союз, конечно, который тоже Наркомом признал, пока был Брестский мир, действовал. Потом, когда Брестский мир аннулировали, естественно, там уже и разрыв отношений произошел с Германией тоже. Вот. Ну, тут похвастаться, конечно, трудно было чем. Здесь вот именно была борьба и был некий такой, ну, может быть, смотр сил, условно говоря. Кто победит, вот на того и делать ставку. Потому что весь 19-й год мы видим, что, с одной стороны, это очень красивые заявления, вот как я уже говорил, о поддержке, а реальная помощь, это все идет вот в каких-то там, я не знаю, косвенных формах. То есть, прямой активной поддержки белых мы не видим со стороны иностранных государств. Мы видим только какие-то, вот там, даже те же самые военные поставки.
Которые... А на севере все-таки там были интервенции?
Север вообще имеет свою специфику. Почему? Потому что, говоря о 18-м годе, конечно, 18-й год это, ну, не будь вот этого десанта в Мурманске, да, не признай там совет местный, не заключая соглашение с англичанами, было бы, наверное, гораздо сложнее им действовать. Здесь у них, у англичан, был конкретный вот этот договор с Мурманским советом, они, опираясь на него, собственно, вели войска.
Но там еще и материальный интерес был потом,
конечно,
чтобы забрать просто оборудование со складов.
Это да.
Огромные запасы.
Правда, потом вот был период, когда, может быть, Север получил некий такой шанс, ну, усилить вот это свое иностранное влияние. Опять же, не признавая Северное правительство как какое-то отдельное, самостоятельное, а просто вот де-факто сотрудничая с ним, это был конец 18-го, начало 19-го годов. Здесь иностранцы участвуют в боевых действиях. Здесь мы видим вот наступление, боевые действия под Шенкурском, знаменитые. Вот, правда, не сказать, что они там очень успешно воевали. Вообще, как говорится, качество ведения боевых действий союзными контингентами здесь было по принципу, что там пошли в эту тайгу и там потерялись. И в болоте утонули. Вот, да, это реальные факты здесь тоже. Особенно вот американских солдат, вот эта трагедия знаменитая была. Вот, но все-таки здесь был, вот, может быть, такой интерес. Коммерческий был интерес определенный. Лес вывозить, да, с Архангельска. Там достаточно большие запасы были. А пенька там та же самая, да. Вот, но в 19-м году мы видим совершенно четкую позицию Лондона, что... Войска выводятся. Все, выводятся войска. В сентябре 19-го года последний английский солдат уходит с севера. Нет вообще никаких интервентов. Миллеру предлагали, начальнику, командующего Северным фронтом, Миллеру предлагали эвакуироваться, он отказался. Вот здесь, вот, на мой взгляд, как раз тоже важный момент, что союзники все-таки вторичны. Вот главное боевые действия, которые ведут, собственно, сами белые армии. И в 19-м году мы видим, что да, мы воюем, условно говоря, вот если встать на позицию белых, мы воюем для того, чтобы нас признали. Но если нас не признают, ну, сейчас, допустим, нас признают потом, когда мы возьмем Москву и возьмем Питер.
Ну, собственно, чехи же ушли с фронта уже осенью 18-го года, например, с Восточного.
Чехи,
там,
да.
Там вышли, они просто охраняли Транссиб, а в боевых действиях, так сказать, реально их больше втянуть туда не удалось.
Абсолютно невозможно, потому что Колчак до последнего предлагал им всякие льготы, там, вплоть до земельных наделов в Сибири. Правда, зачем они им были нужны, когда они хотели в Сочи, в Словакию вернуться. Скорее. Вот. Но это не помогало. То есть, это не привлекло их на фронт. Правда, тоже надо отметить, что вот в тылу они действовали достаточно активно. И против партизан, в частности, вот эти вот как раз Степно-Бажейская и республики партизанские, Тасеевская, там чехи очень сильно себя проявили. Буквально вот сошлюсь, очень интересный пример. В прошлом году была выставка в стране Центральный музей современной истории России, как раз фотоальбомы были представлены чехословацкие. Да, там прекрасный совершенно фотоальбом с фотографиями, которые вот я лично нигде не мог увидеть. Только впервые вот там я их увидел. Это чехи снимают сожженные деревни. Партизанские, которые они бомбили, которые они сжигали. Вот этот вопрос, кстати, о белом человеке.
Они, так сказать, охраняли Транссиб с тем, чтобы вывести свои войска. Да, для них это было важно, конечно. Уничтожить партизан, которые атакуют все время эшелоны.
И для них эти партизаны это бандиты. Это однозначно бандиты, вот, которые на нас нападают. И наших там солдат убили, там несколько чехов, да, это было. Вот они беспощадно подавляют эти все действия.
Да, теперь вот, собственно, еще к ситуации, так сказать, на 19-й год. Да, Брестский мир обрушился, немецкие войска уходят с Украины, чехи тоже не хотят воевать. Вот что мы видим, как это, помните, был такой штамп «Советская республика в кольце фронтов». Что мы видим к началу 19-го года?
Кольцо фронтов, я совершенно с вами согласен, было, но, может быть, немножечко не совпадало это по времени в представлении Ленина в Московском и представление Колчака в Омске. Почему? Потому что между этими кольцами условно разница где-то примерно в полгода. Может быть, даже год. А когда Совнарком об этом говорит, о кольце фронтов, то это по карте может быть и выглядит так. То есть мы действительно можем увидеть, что вот на севере там Миллер, да, появляется у нас на смену Чайковского, тоже такой вот крен вправо, да, военный. А Колчак приходит к власти, Деникин на юге, в общем, достаточно активно действует, Краснов проигрывает как бы ситуацию, уходит в отставку, и Деникин получает некий шанс, он становится главкомандующим вооруженными силами Юга России, это очень важный тоже момент, он объединяет как бы все вооруженные силы, кубанцы, донцы, терцы, астраханцы.
Это самый 18-го года.
Конец 18-го, начало 19-го. Буквально вот как раз январь 19-го все это происходит. А, вроде бы Западный фронт тоже как-то так существует, вот если взять там Прибалтику и Польшу. Но принципиально важно отметить, что между этими фронтами пока нет координации. То есть они есть на карте, можно сказать о кольце фронтов, да, но координации усилий нет. А вот когда начинается координация усилий? Начинается с лета 19-го и осень 19-го. Вот это четко совершенно координация усилий. Колчак уже признается как верховный главнокомандующий, признается как верховный правитель. Он условно командует всеми вот этими Миллером, Юденичем, Деникиным. Деникин его заместитель по статусу становится верховного главнокомандующего. И предпринимается попытка вот наконец-то вот этого комбинированного удара. Вот то, что в советской историографии называлось второй поход Антанты. Вот для осени 19-го года это типично.
А вот к январю 19-го года все-таки каково положение? Значит, у Деникин где-то на Кубани и на Кавказе, да?
Да.
А большевики находятся там в Крыму уже и даже до Одессы фактически дошли. А на востоке, значит, где-то это все, линия фронта проходит на Урале. И, значит, север, это вот где-то район Шенковска, да, там вот примерно такая картина, да? Вот, и каковы теперь планы, собственно, тех же, ну, давайте с Деникина начнем. Вот что он собирается делать в 19-м году, в начале года?
Вот здесь очень важный момент, почему? Потому что было альтернативное направление, это Поволжье. Вот тоже очень широко популярный и позднее, и сейчас в публицистике тезис о том, почему Деникин не пошел на соединение с Колчаком.
Через Царицын? Там, видимо,
через
Саратов,
Царицын,
да?
Прежде всего, Саратов, да, вот это направление. Причем, что вот, мне не совсем понятно, почему-то иногда считаю, что это соединение можно было сделать летом 19-го года. Нельзя было его сделать летом 19-го года.
Но летом уже Колчак был где-то
абсолютно
там, за Челябинском.
Конечно. Да даже если бы там Деникин попытался там достать его, условно говоря, за Челябинском, то совершенно была бессмысленная операция, потому что никаких коммуникационных линий, на которые можно было бы опереться добровольцам за Волгой, нет. Вот до Царицына, до Волги, да, можно там действовать как-то, а там дальше все, там степи. Уральские казаки, оренбургские, ну с ними Врангель соединился, да, разъездами с уральцами соединился в 19-м году, но это не было соединение с Колчаком, тем более, что уральская армия, она в оперативном отношении была у Деникина в подчинении. То есть, по сути, это уже не Колчак, это деникинские войска. Вот. Или второй вариант, это движение на Донбасс. И вот эта альтернатива, либо Волга, либо Донбасс, она как раз вызывает некие споры
А как же Северный Кавказ? Вот еще же в тылу остается эти Сорокинская армия.
Там достаточно спокойно уже было, потому что как раз к концу 18-го года Сорокина, условно говоря, разгромили окончательно. Ну, собственно, там уже Сорокина-то не было, потому что его казнили.
Сами большевики.
Да, это тоже известная история. Но вот как раз Толстого «Вхождение по мукам» это так художественно обыграно. Вот это за его анархизм, за его вот этот такой сепаратизм местный, региональный. Но вот остатки его войск, которые позднее составили уже 11-ю, 12-ю Красной армии на Северном Кавказе, остатки войск, конечно, еще какую-то силу определенную, может быть, представляли.
Но они на Астрахань, по-моему,
Но, во-первых, там страшная была эпидемия тифа. Во-вторых, у них уже не было реальных каких-то коммуникационных линий, на которые они могли бы опираться. Потому что второй кубанский поход и бои осенью 18 года, огромные потери, конечно, которые понесла добровольческая армия, тоже, кстати, там можно сказать, что она была вот буквально на грани вообще физического уничтожения, но вливались там добровольцы, вливались пополнения, казаки опять же здесь присоединились. Вот Ставрополь, Армавир, Майкоп, вот эти вот города, на которых держался Северный Кавказ, они уже были под контролем Деникина. И прижатые, по сути, к Каспийскому морю вот эти остатки сил там 11-12 армии, частично, кстати, сдались в плен, потом из них создавали, уже Деникин сделал части военнопленных, из бывших военнопленных красноармейцев. Ну вот, часть отошли на Астрахань. Ну, это, собственно, единственный был выход для них. Такой вот стратегической опасности для Деникина они не представляли, поэтому и появился вот этот вариант либо Донбасс, либо Поволжье.
И каков был выбор, собственно, уже?
Деникин выбрал Донбасс. Почему? Тоже, в общем-то, достаточно очевидна его позиция. Во-первых, это помощь союзников. Вот они с Черного моря должны нам помочь.
А они в это время должны высадиться были в Одессе и в Крыму. Да.
Они высадились. Uh-huh. Но расчет на их помощь тоже был, может быть, слишком оптимистичный. Генерал Щербачев, бывший командующий Румынским фронтом, в таких достаточно близких отношениях был с Деникиным. Позднее он станет возглавлять военную миссию российскую в Париже. Вот он писал буквально, что речь идет о 15 дивизиях, которые французы высадят.
Там еще и греки были.
И греки высадят, и англичане подойдут. То есть вот ждем. Вот любую газету, любой журнал, там, я не знаю, посмотреть, «Донскую волну», например, да, конца 18-го, начала 19-го года, это буквально вот красные линии проходят. Сейчас наши, значит, антантовцы подойдут. Ну, правильно, немцев разбили, силы освободились, вот сейчас они будут нам помогать, да? Вот, это было первое. Второе, база, сырьевая, уголь донецкий, хлеб малороссийский, да, украинский. Это все-таки лучше, чем степи вот эти заволжские, да, о которых мы уже говорили.
Но население-то нелояльное.
А вот тут 50 на 50, потому что вообще вот этот фактор населения, он с белыми, я считаю, сыграл роковую роль. Была очень большая, это, наверное, до конца, до последнего, может быть, у Врангеля было меньше, но тоже это было, была очень большая переоценка антибольшевистских настроений. То есть, было такое убеждение, что вот настолько народ измучен, устал от этой продразверстки, вот от этих комбедов, от этих всяких там расказачиваний и прочего-прочего, что он прямо вот с распростертыми объятиями сейчас нас встретит. И поэтому вот этот фактор поддержки населения, нужно только дать ему какие-то вот броские, такие яркие лозунги, учитывая, допустим, печальный опыт Скоропадского, нельзя ни в коем случае говорить о реституции там, помещичьей собственности, да, рабочий вопрос там решить и так далее, и так далее. И все, и будет нормально. И будет поддержка стопроцентная. Ну, я не хочу сказать, что это была какая-то вот роковая ошибка. Исходили ведь из того, что видели, что слышали, что сообщали, допустим, те же подпольные центры в Москве, там достаточно развитое подполье было. И вот вы, если почитать вот эти вот их подпольных центров указания, которые поступали в Ростов, Новочеркасск, Деникину, в Таганрог потом, там, ну, такая достаточно оптимистичная картина вырисовывается. То есть, наступайте, вас ждут, вас поддержат и так далее, и так далее.
Просто на Волге-то, мы помним, там было много крестьянских восстаний антибольшевистских, как раз в 19-м году.
И это
вот,
тоже.
Вот это удивительно, что туда все-таки не двинулись, а донбасские шахтеры значительная часть поддержала большевиков.
Да, но, опять же, вот все-таки момент какой был. Если говорить, условно говоря, о Донбассе, то да. А если смотреть, что будет за Донбассом, то есть, условно говоря, тот же самый Харьков, Екатеринослав, Киев, если дальше туда идти, да, то там вот вроде бы как такое достаточно лояльное население. Ну, кстати, и шахтеры здесь, в общем-то, тоже считалось, что не такие уж прям все они большевики, что вот надо как-то с ними найти общий язык. Ведь факты есть, факт то, что, допустим, из шахтеров начали формировать Корниловский ударный полк, один из Корниловских ударных полков, был укомплектован как раз частично бывшие махновцы и частично бывшие донецкие шахтеры. Да, они там тоже воевали. Вот. Вопрос, конечно, были ли это там такие прям потомственные шахтеры, или это просто, может быть, какие-нибудь те, кто там проживали в этом районе, но вот об этом тоже говорили. И ресурсная база Украины, ресурсная база Новороссии, вот в виде Екатеринославской губернии, Таврической губернии, Крыма, там, да, она Деникину казалась более привлекательной. И опять же союзники.
А вот социально-экономическая политика, все-таки вы сказали о лозунгах, что предлагала Деникин? Власть, особое совещание и так далее, вместо решений большевиков, так сказать. Ну, их отменяли, а что тогда взамен?
Да, отменяли сразу и все, потому что это была такая война законов, тоже своеобразная. Ну, для гражданской войны это совершенно логично. Новая власть, новые законы. Причем во всех отношениях. То есть и гражданское, и уголовное, административное право отменяется полностью. Если говорить о каких-то программных таких моментах, то Деникин очень хорошо, опять же, это сказал примитивно к аграрному вопросу. Сохранить ту ситуацию, которая сложилась вот на момент 2019 года, не проводить каких-то вот радикальных, серьезных перемен в плане, например, вот, которые могут вызвать у крестьянина беспокойство в возвращении помещиков. И после военной победы, после занятия Москвы, подготовить такую радикальную, социальную, глобальную реформу, которую там можно будет сравнить со Столыпинской по масштабу, по своему, но это будет уже после военной победы. И которая удовлетворит, в общем, всех. И крестьян удовлетворит, и экономике даст хлеб, и помещики тоже, в общем, ну, по бизни останутся. Какую-то компенсацию им там дадут за изъятую собственность. Вот. И это везде, это во всем. То есть законодательная, законотворческая и законодательная базы, кстати, у Колчака то же самое, они немножко разделялись. Потому что законотворчество – это вот то, что пишется, это то, что сочиняется, то, что разрабатывается, то, что очень, может быть, даже глобально, очень тщательно продумывается. Тот же самый аграрный вопрос, да, если почитать. Кстати, проекты комиссии в особом совещании, особенно такая вот, наверное, интересная была работа, это комиссия Белимовича Чилищева. Чилищев министра юстиции, глава управления юстиции, а Белимович глава управления земледелия. Оба профессионалы, ученые. И Чилищев юрист, Белимович позднее очень известный экономист, да, аграрник. Вот, прекрасный проект. Прекрасный проект, да, вот прям вот бери и делай его. Только вот победить надо, да, занять Москву надо. Это законотворчество. А вот законодательная база – это то, условно говоря, почему народ, местное население оценивало действия белых.
А вот какой-нибудь помещик в обозе же приезжал, или там, да, третий сноп требовали.
Именно. Вот это вот и есть то самое законодательство. Причем, что тоже характерно, я вот сразу это отмечу, очень важный, на мой взгляд, момент, оно было временным. Но в сознании людей на тот момент, которые не отличались, может быть, вот такой высочайшей правовой культурой, уж не говоря о том, что там многие были просто неграмотные, да, нет ничего более постоянного, чем временное. То есть, вот эти вот все давления на то же самое крестьянство по отношению, допустим, вот этого третьего снопа. По сути, ведь что есть такое третий сноп? Третий сноп – это ты урожай снял с захваченной земли. Это не твой урожай, с которой ты своей земли там снял, допустим, да? Вот. А с той земли, которая была у помещика, снял урожай. И вот третью часть ты отдаешь бывшему владельцу. Две трети остается у тебя. Ветвей-то он у тебя не потребует. А потом пятую часть еще уменьшит, так сказать, на 20-й год сделали бывшему владельцу. Ну, дай ты ему, в конце концов, эту пятую часть, чтобы он успокоился. Да? Но, смотрите, что получается. А вдруг третий сноп – это только первая ласточка, после которой вообще все заберут? Вот на этом делала акцент советская пропаганда. Вот если мы посмотрим пропаганду советскую периода 19-го года, это яркий акцент на том, что вот, крестьяне, смотрите, вы еще дождетесь того, что вернется помещик, и он у вас все отберет. Мало того, что он свое вернет, так он еще и ваше заберет, и вас еще за это накажет. Поэтому этот третий сноп, он так психологически очень часто воспринимался. Это уже недостаток пропаганды, это недостаток разъяснения, это недостаток, условно говоря, вот этой вот повседневной текучки, работы вот этой законодательной. А тоже, откуда ей было взяться? Потому что издали этот приказ, да, вот третий сноп, допустим, надо сдать. Кто его будет собирать, куда его будут свозить, кто за этим будет следить. А вот помещик в обозе, как вы справедливо заметили, он, да, он может вернуться. Причем, ладно бы в обозе, он может вернуться в составе воинской части. И такое, кстати, тоже очень часто бывало. Возьмем, например, 5-й кавкорпус, замечательный генерал Юзефовича, гвардейские кавалеристы. Гвардейские кавалеристы, там очень много тех как раз вот потомков тех помещиков, которые были лишены вот этих вот имений в малороссийских губерниях. И неоднократные были эксцессы именно вот с этих воинских частей. У марковцев этого почти не было, у корниловцев этого не было. А вот гвардейцы бывшие, да, вот эта аристократия, которая тоже была у Деникина. Вот, они приходят, начинают заявлять, а вот там, значит, помещик пришел, вот выпорол там всех, там, не знаю, кого-то повесил, граммофон свой вернул, рояль свой вернул. Опять же, вот для нас, вот для современных людей, наверное, может быть, это и нормально, да, ну, все-таки это же его, да, это его собственность. Почему? А почему? Он не имеет права, так сказать, это себе вернуть. Но для крестьян, которые вот на тот момент гражданской войной, да, искаженное сознание, то есть представление это было, что все, возвращается старый режим, возвращаются старые порядки. И будет еще хуже. Да, поддержим красных, это лучше.
Скажите, а каково состояние Деникинской той же армии было вот к началу весеннего наступления? Да? Все-таки значительная часть хороших опытных кадров была потеряна там. Марков, Дроздовский уже погибли. Вот что было с этой армией?
Ну, с одной стороны, да. Конечно, вот эти харизматические фигуры, которые были, безусловно, Корнилов, там, наверное, на первое место можно даже его поставить, Алексеев, в меньшей степени, может быть, но тоже как такой некий человек, олицетворявший связь со старой
Россией. Опытный организатор.
Да, и это тоже. Ну, не столько, может быть, организатор, сколько вот его близость к государю очень многим импонировала. Никто же там вот не задумывался, как потом в эмиграции, что там телеграмму он отправил, там, значит, в феврале, да, вот якобы там заставил государя отречься. Нет, этого не было. В 19-м году об этом никто не говорил. Знали, что он был начальник штаба государя. Все, вот это главное. Второе лицо в военной иерархии, по сути, на тот момент. Ну, вот этих людей уже нет. Но, с другой стороны, некий вот этот ореол, да, того, что эти люди все-таки, как бы, так сказать, они родоначальники, основоположники вот этого движения, мы продолжаем их идеи, мы продолжаем, как бы, следовать их курсам, их путем, это все присутствовало, это все было. И Деникин, когда в своих очерках «Русской смуты» он пишет о психологии, в какой-то, может быть, он напрямую об этом не говорит, но этот фактор он прекрасно видит и понимает и чувствует, о психологии и настроении тех, кто ждал белых действительно. Вот говорили мы о том, что, может быть, преувеличено было внимание к таким антибольшевистским настроениям в тылу. Но ведь были и те, кто искренне ждали Деникина и надеялись на то, что вот только что вот он придет, и мы туда сразу в эту армию вступим. Кто это были? Что это были за люди? Это была прежде всего молодежь. Молодежь городская, горожане. Это был средний класс городской. Вот если мы возьмем Деникинскую армию периода 19-го года, то да, мы там не увидим, может быть, такого количества в процентном отношении фронтовиков-офицеров, которые вот были в ледяном походе. И во втором Кубанском там погибли уже, да, многие из них. Но там очень большой процент молодежи, идеалисты. Я вот, когда изучал вот эту тему в эмиграции, очень многие вот воспоминания свои оставляли, очень много воспоминаний именно таких вот простых офицеров, простых солдат, да, условно говоря, которые участвовали в этом походе на Москву в 19 году, никто из них негативно не вспоминал вот эти дни лета, начало осени 19 года. То есть это что-то хорошее. Это самые, может быть, светлые дни в их жизни, когда они в эмиграции вот об этом вспоминали, писали. Они вспоминают, какое было лето, какая была погода, как им там арбузы дарили, как их христиане встречали, там, как они там шли на Москву, и они верили, что вот-вот сейчас мы придем.
Освободители.
Да. Вот этот вот идеализм молодежный. Вообще, в принципе, гражданская война – это война молодых. Потому что, вот если посмотреть средний, и красных тоже, если понять средний возраст, это где-то вот 20-30 лет. Это не старики 40-50-летние, бардачи там Первой мировой войны. Это все уже, они там сидят у себя, их поди мобилизуй. А вот эта добровольческая, вот эта молодежная составляющая компонента, она очень яркая. И вот на этой психологии, вот на психологии вот этого рывка, броска, Деникин во многом строит идею похода на Москву.
Потому что
он, когда пишет, многие вот сейчас вот удивляются, да что, неужели он не понимал, что вот этот вот удар растопыренными пальцами, да, вот этот фронтальный удар, он опасен. Он может получится, а может не получится. А Деникин что пишет? Нужна была идея, нужна была вера, нужно было вот это вот вдохновение, условно говоря. И они его дали. И поход на Москву это дал. И вот Харьков вступили, да, в Курск вошли, там, в Белгород вошли. Присоединяются сотни добровольцев, вступают в армию, растут полки. Вот это городская молодежь, вот это городская среда. Может быть, те, кто хотели там перейти через фронт, но у них не получалось. Да, вот они оседали в этих городах, в Украине, там, Юге России и так далее. Вот они вступают теперь в добровольческую армию, они идут, наступают. У них хуже гораздо ощущение, вот по воспоминаниям судей, это конец 19-го года. Это сыпняк, это холод, это мороз, это голод, это вши и так далее, и так далее. А вот когда наступают на Москву, здесь вот этот прилив энтузиазма, энергии, там молодые юноши, девушки там идут под трехцветным знаменем. И вот эта поэзия, она, как ни странно покажется, она прошла через всю эмиграцию. Вот поэзия лета осени 19-го года. Никто не вспоминал вшей и тиф конца 19-го, но все вспоминали, как они шли на Москву, как был малиновый звон там в церквях.
Ну, было же еще и наступление Колчака перед Деникинским, собственно, когда был бег к Волге, с одной стороны, там зимой Пермь взяли, потом почти дошли до Волги, вот, и вдруг все рухнуло. Это не было уроком для Деникина?
Вы знаете, вот тоже это, кстати, очень распространенное такое мнение, что, опять же, это немножко такое послезнание, на мой взгляд, что вот не надо было наступать вот этим широким фронтом. Не надо было бить растопыренными пальцами. Надо было концентрированно и наносить удары. Но два момента. Вот тоже хочу их выделить. Во-первых, опыт Первой мировой войны. Почему нет? Как раз наоборот. Фронтальные наступления, они приносят успех. Почему? Потому что, начиная там с боев Юго-Западного фронта 16-го года, да, так называемый Брусиловский прорыв, потом на Западном фронте эта же тактика была опробирована союзниками, уже если возьмем там 17-18 год, да, точечные удары, они не дают никакого эффекта. Потому что вот ты сконцентрировался, и тут же подвели там подкрепление, противник подошел, и вот начинается верденская бойня там и так далее. Да? Как раз широкий фронтальный удар, он приносит успех. Это с одной стороны, это во-первых. Во-вторых, если мы посмотрим базу, на которой строился этот самый фронтальный удар, то и у Колчака, и у Деникина она не такая уж и безнадежная. Почему? Потому что, во-первых, у Колчака... Когда вот эта тройка, да, коней, которые везут армию Колчака к Москве, они опирались на железные дороги. И Колчак решал две задачи. Пытался решить, во всяком случае, две задачи. Обе для него были важны. Первая задача – это выйти к Волге. Вторая задача – это не менее важная задача – соединиться с Северным фронтом, соединиться с Миллером. Пробить вот эту вот дорогу Вятка, Вологда, Архангельск. Вот этот вот кусок уральский. И если эти обе задачи бы у него получились, а в принципе, опять же, был на это расчет, резервы даже специально создавали, корпус Капеля тот же самый, он был, в принципе, решали, куда его лучше, к Пивляеву там, да, на сибирскую армию его направить, или Ханжину его дать. Ну, получилось так, что, в общем-то, вот, все-таки на западную армию он пошел. Вот. Это принципиальный момент. А у Деникина это удар по широкому такому степному простору, на котором очень хорошо проявит себя казачья конница. Донская, кубанская, в которой было, безусловно, преимущество.
Здесь мы сделаем перерыв до следующей передачи. Гость программы «Цена революции», доктор исторических наук, профессор Василий Цветков. И мы продолжим наш разговор через неделю. Вел передачу Михаил Соколов.
«Цена революции».
Реклама. Испытай больше спортивных эмоций вместе с MarathonBet, самым надежным букмекером по версии BR Awards. MarathonBet – официальный партнер футбольных клубов Манчестер Сити, Севилья и Динамо Москва. Высшие коэффициенты, больше выигрыши. Новым игрокам бонус до 5000 рублей.
Информация об организаторе БК Марафон, правилах ежедневного проведения пари, призовом фонде, количестве выигрышей, сроках мести и порядке их получения на marathonbet.ru. 18+. Реклама на радио «Эхо Москвы». Телефон 495-1010-210. 495-1010-210.
Клуб Алексея Парина. Опера и танец, пение и театр, фестиваль и премьера, беседы и обсуждения. Все самое интересное в клубе Алексея Парина. С воскресенья на понедельник. С 23 до часа ночи.
«Эхо Москвы».